В эфире радио «Поморье». У микрофона Валерий Чубар. В минувшие выходные Северодвинск отмечал сразу три праздничных события. День города, День военно-морского флота, а также присвоение почетного звания «Город трудовой доблести и славы». Помимо Северодвинска, это почетное звание присвоено Новосибирску, Электростали, Магнитогорску, Челябинску и Закаменску. Стелу «Город трудовой доблести и славы» установили возле Дворца молодежи. На открытии стелы выступил мэр Северодвинска Михаил Гмырин, напомнивший о трудовом подвиге северян в годы Великой Отечественной войны.
К станкам подошли женщины, дети. С лозунгом «Все для фронта, все для победы» производили продукцию, направляли ее на фронт. Как и в Архангельске, в Северодвинске, северные конвои разгружали свой груз. Было тяжело, было трудно. Но наши жители смогли все вынести. И, конечно, это почетное звание по праву заслужили. И сегодня это память о наших отцах и дедах. Это назидание будущим поколениям. Дорогие друзья, я искренне поздравляю всех с Днем города, Днем военно-морского флота. В нашем городе, городе корабелов и моряков, эти два праздника неразделимы. С праздником, дорогие северодвинцы!
А вот что сказал на торжественном митинге председатель правительства области Алексей Алсуфьев.
Город ценой своего ратного труда в годы Великой Отечественной войны, послевоенное время, годы становления, развития и создания нашего океанского ядерного щита заслужил это право носить имя города трудовой доблести и славы. Это пример беззаветного ратного трудового подвига в годы Великой Отечественной войны, когда сюда приходили союзные конвои. И здесь те танки, те самолеты, оружие, которое необходимо было нашей стране для победы над фашистскими захватчиками, переправлялось на линию фронта. Это, конечно же, беспримерный подвиг населения города, в основном молодежи и женщин, которые делали фугасные авиабомбы и снаряды для фронта. Это выполнение послевоенных программ нашего судостроения и кораблестроения для Советского Союза. И, конечно, это золотые годы развития нашего океанского ядерного щита атомного подводного флота. Дорогие ветераны, за ваш ратный труд, за ваш ратный трудовой подвиг огромное вам спасибо и низкий поклон. Это вашими стараниями, вашими силами, опытом, любовью заслужено это звание. Сегодня город уверенно развивается, движется вперед, становится более красивым, комфортным для проживания и не перестает радовать появление новых молодых семей на улицах города. И я искренне желаю того, чтобы наши старания воплощались именно в развитие города, как города, который смотрит в будущее. С праздником вас, дорогие друзья, дорогие ветераны! С присвоением этого звания города трудовой доблести и славы, с Днем военно-морского флота и с Днем города! Так держать, только вперед!
Слово берет Анатолий Ткаченко, почетный гражданин Северодвинска.
Сегодня наш город отмечает сразу несколько праздников. И это очень символично. Ровно 80 лет тому назад в город приехали первые строители заводов и города. Умом и талантом инженеров и рабочих, трудолюбием и старанием всех северодвинцев построен большой, красивый, благоустроенный город Северодвинск. Мощные скупные заводы кораблестроения. Он успешно работал, особенно в 70-е, 80-е годы, когда выполнялись программы кораблестроения, укрепления обороноспособности нашей Родины. И не случайно к своему 50-летию город за заслуги в годы войны, послевоенное время, был награжден высокой государственной наградой того времени орденом Ленина. Город живет и развивается. Я должен сказать, что последнее время у города действительно есть большая перспектива. Город на подъеме, строятся корабли, новейшие атомоходы. Не случайно наши корабли действительно самые лучшие и самые оснащенные во всем мире. Я хотел бы сказать, что в это время у нас в городе растут и развиваются все улицы и новые кварталы. Город живет и строится. Строятся красивейшие новые жилые дома. Строятся дороги и ремонтируются дворовые проезды. Ремонтируются школы и больницы. Оснащаются новым оборудованием. Принимаются все меры, чтобы в городе повышалась культура и развивался спорт. и присвоение сегодня нашему городу высокого звания города трудовой доблести и славы очень знаменательно. Это повышает уровень нашего города и его значимость. Это высокая оценка труда всего Северодвинска. Но это накладывает на нас и большую ответственность. Мы должны и дальше не уронить этой чести, еще лучше работать, добиваться больших успехов, строить и развивать любимый город. Городу Северодвинску я желаю дальнейшего развития и процветания. С праздником вас, дорогие товарищи!
Завершением торжественного митинга стало выступление северодвинских творческих коллективов «Северное сияние» и «Морская душа». Сегодня в нашей стране отмечается День воздушно-десантных войск. Вспомним предысторию праздника «Голубых беретов». Идея перемещения воинских подразделений по воздуху появилась вместе с зарождением боевой авиации. Но изначально речь шла только о посадочных десантах. О применении парашютов для высадки бойцов никто не думал. Парашют рассматривался исключительно как средство спасения пилотов и мало привлекал внимание советских военных специалистов. Все изменилось в 1928 году, когда на совещании руководящего состава ВВС был поставлен вопрос о применении парашютов в военной авиации. В первую очередь было решено провести учебные занятия на базе 53-й эскадрильи Московского военного округа, базировавшейся в Воронеже. Командование ВВС поставило задачу совершить демонстрационные прышки с парашютом. 26 июля 1930 года на аэродроме под Воронежем были совершены первые показательно-ознакомительные прыжки с самолета. Эта дата считается, кстати говоря, днем рождения советского парашютного спорта. Об успешном выполнении задания доложили руководству, которое, не откладывая, поставило новую задачу – за несколько дней подготовить 10-15 человек для группового прыжка, чтобы продемонстрировать выброску группы вооруженных парашютистов для осуществления диверсионных действий на вражеской территории. Из числа наиболее опытных курсантов, уже совершивших тренировочные прыжки, были отобраны 10 добровольцев. Высадку десанта решили произвести с самолета «Фарман-Голиаф». Это был французский двухмоторный тяжелый бомбардировщик, к 30-м годам устаревший и используемый в качестве транспортного и учебного самолета. Кроме высадки бойцов, в план десантной операции включили сброс на специальных грузовых парашютах оружия и боеприпасов. Добровольцы были разбиты на два отряда. Первый возглавил инструктор Леонид Минов, второй — военный летчик Яков Машковский. 2 августа 1930 года в 9 часов утра с аэродрома базирования поднялся первый самолет. В качестве места высадки было выбрано поле вблизи хутора Клочково в 2 километрах от Воронежа. Первая группа была десантирована с высоты 350 метров, вторая — с 300 метров. Стоит отметить, что это был довольно смелый эксперимент, если учесть, что прыгали начинающие парашютисты. Все 12 человек приземлились благополучно. Вот так был сброшен первый в СССР парашютный десант. Это событие привлекло большое внимание широкого круга военных специалистов. Выработанные правила и методические рекомендации по совершению парашютных прыжков были опубликованы в том же 1930 году. Также во время проведения сборов был отснят документальный фильм, ставший учебным пособием для подготовки парашютистов на многие годы. В скором времени выброски парашютных десантов провели во всех военных округах страны. Первым подразделением советских ВДВ стал сформированный в 1931 году в Ленинградском военном округе авиамотодесантный отряд. Сейчас ВДВ являются резервом Верховного главнокомандующего вооруженными силами Российской Федерации. По неофициальным данным, озвученным ТАСС, численность воздушно-десантных войск составляет 45 тысяч человек. Дивизии ВДВ базируются в Новороссийске, Пскове, Иваново и Туле. Кроме того, в состав воздушно-десантных войск входят отдельные бригады и полки. Готовят будущих десантников в военных учебных заведениях Рязани, Ульяновска и Омска. Тот, кто ни разу не покидал самолет, откуда города и села кажутся игрушечными, кто ни разу не испытывал радости и страха свободного падения, свист в ушах, струй ветра, бьющего в грудь, тот никогда не поймет чести и гордости десантника. Эти слова принадлежат Василию Маргелову, который долгие годы был командующим ВДВ. А сами десантники говорят короче. «Была бы земля ласкова, а небо не обидит». И аббревиатуру ВДВ иногда расшифровывают так. «Вера, доблесть, везение». Этого и пожелаем голубым беретам в день их сегодняшнего праздника.
За горами, за лесами, где-то тихий вечер настает. Там сейчас залиты лунным светом две березы у ворот. Там любимая грустит, скучает, ждет, когда вернусь домой. А меня опять ветра качают между небом и землей.
Ждет меня Люся, ждет меня отчий мой дом. Скоро там появлюся я в берете голубом.
Я вернусь туда, где в небе синем ждет меня моя звезда. Но десантником в душе отныне я останусь навсегда. Конечно, мне не раз приснится незабвенный полк родной, где учился я летать, как птица, между небом и землей. Ждет меня Люся, ждет меня отчий мой дом. Скоро там появлюся я в берете голубом.
Зимой, и с любимой окажусь там снова между небом и землей.
Ждет меня Люся, ждет меня отчий мой дом. Скоро там появлюся я в берете голубом.
В вузах Архангельска завершается работа приемных комиссий. В Северный Арктический федеральный университет уже зачислили первых абитуриентов, подавших заявления на программы аспирантуры, абитуриентов, имеющих особые права, а также выпускников, претендующих на целевые места при поступлении. В этом году в университет без вступительных испытаний поступили трое призеров всероссийских олимпиад. Вот что говорит ответственный секретарь приемной комиссии САФУ Наталья Галева об особенностях поступления в этом году, о бюджетных местах и о самых популярных направлениях учебы.
В университете богатый спектр направлений подготовки и специальностей, поэтому если посмотреть по количеству поданных заявлений, то абсолютный лидер в этом году – это нефтегазовое дело. Нефтегазовое дело – академический бакалавриат. На 56 бюджетных мест около 350 заявлений. Абитуриентов из других регионов и стран достаточно много. На данный момент из 43 регионов России в наш университет абитуриенты подали заявление. И действительно, география очень широкая, даже в сравнении с прошлым годом. Это на западе от Калининградской области до Камчатского края и Чукотского автономного округа на востоке. Это наши соседи, Мурманская область, Вологодская область, Коми, Карелия, Ненецкий автономный округ. Это Центральная Россия, это юг России, в том числе из заявлений из Краснодарского края, из города Севастополь, из Республики Дагестан и так далее. Есть заявления абитуриентов из Санкт-Петербурга и из Москвы. Если говорить о бакалавриате и специалитете, то 85% подавших заявления – это жители Архангельской области. Ну и все другие, соответственно, это регионы России и иностранные граждане. Бюджетных мест стало больше, чем в прошлом году. У нас 208 бюджетных мест в этом году больше, чем в 2015-м. Причем выросло количество бюджетных мест как на программах бакалавриата и специалитета, так и особенно на программах магистратуры. В магистратуру в этом году условия приема не особенно отличаются от тех условий, которые были в 2015 году. В этом году есть особенности при зачислении для всех поступающих в университет на программу бакалавриата, специалитета и магистратуры. В этом году, в отличие от 2015 года, абитуриенты пишут согласие на зачисление. Если раньше было достаточно только заявления на прием в университет, то сейчас нужно еще написать заявление о согласии на зачисление. направления, и там будет указано только одно направление подготовки, и именно туда, к зачислению, мы будем рассматривать абитуриента. Появились новые специальности. Специальность пожарная безопасность пользуется спросом, так же, как и техносферная безопасность направления подготовки. Но вот в данном случае у абитуриентов уже появляется выбор.
Если говорить о Северном государственном медицинском университете, здесь традиционно высокие проходные баллы и большое количество поданных заявлений. Рассказывает ответственный секретарь приемной комиссии СГМУ Ольга Цыганова.
В медицинский вуз конкурс традиционно высокий. Ну, вообще все медицинские специальности пользуются популярностью среди абитуриентов. В зависимости от того, что хочет абитуриент, каким врачом он хочет быть. Но если говорить о таком критерии популярности, как проходной балл, то наиболее популярна это стоматология. То есть там самый высокий проходной балл, дальше идет лечебное дело, дальше идет педиатрия, потом идет медико-профилактическое дело, медицинская биохимия, фармация, клиническая психология и так далее. Новые специальности не открыты, но у нас появились бюджетные места на те специальности, на которые раньше у нас был только платный прием. В частности, на заочном отделении есть такая специальность, как адаптивная физическая культура или лечебная физкультура для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Это не специалитет, это бакалавриат, то есть 4 года обучения. Это не врачебная специальность, это специалист по адаптивной физической культуре. У нас появились бюджетные места на эту специальность, и конкурс на эту специальность достаточно высок. Кроме этого, у нас появились бюджетные места на среднем профессиональном образовании, на стоматологии профилактической, это стоматолог-гигиенист, то есть тот специалист со средним образованием, который занимается гигиеной полости рта. Достаточно популярна на сегодняшний день специальность, потому что люди заботятся о белизне своей улыбки, и поэтому в частных стоматологических центрах достаточно востребованная специальность. Ну, естественно, и конкурс на эту специальность тоже достаточно высок. Поступают много и из других городов, и из других стран, как страны СНГ, так наши ближайшие соседи, страны бывшего Советского Союза, так и дальние страны. В этом году у нас пытались поступить абитуриенты из Ирака, но, к сожалению, не смогли сдать наши вступительные испытания. Традиционно у нас достаточно большой прием студентов из Индии. То, что касается российских граждан, то, во-первых, у нас много студентов из других городов по целевому набору. Наш вуз традиционно работает с Вологодской областью, с Республикой Коми, с Мурманской областью, с Республикой Карелии. С прошлого года по целевому набору мы работаем с Калининградской областью. То есть это те регионы, где по договору на целевое обучение дети приезжают к нам и затем возвращаются в те области, республики, откуда они приехали для целевого обучения.
В этом году у выпускников университета возникли проблемы при поступлении в интернатуру. В связи с ее предстоящим упразднением в медицинском вузе резко снизилось количество бюджетных мест. Интернами удалось стать тем, кто учился по целевому направлению. Для них бюджетные места были выделены. Остальным пришлось держать экзаменационные испытания. Выпускнице СГМУ Дарье Такшеевой повезло. Она после школы заключила договор с Архангельской городской поликлиникой номер 3, поэтому в интернатуру девушку взяли без конкурса.
В этом году студенты столкнулись с проблемой того, что в интернатуру было выделено только минимальное количество бюджетных мест. И преимущество было у студентов, которые учились по целевому направлению. Было выделено всех больше мест для целевиков. Поэтому все, кто учился по целевым направлениям, они не имели проблемы при поступлении. А вот студенты, которые хотели поступить на бюджетные места, им пришлось побороться. Это заключалось в написании теста, входящего в интернатуру. Уже был отбор среди студентов, кто набрал большее количество баллов. Так как я училась по целевому направлению, я успешно прошла тест и уже зачислена в интернатуру на обучение. Мое направление – это терапия. В будущем я буду врачом-терапевтом, потому что я с первого курса уже определилась со своей профессией, что я хочу быть участковым терапевтом. Проходила практику в поликлинике и обучалась первичным навыкам в этой работе. В интернатуре я буду курировать пациентов под предводительством опытного врача. То есть моя работа будет заключаться в ведении пациента, ведении дневников. Я буду назначать обследования, но все это будет контролироваться моим куратором-врачом.
Сейчас в СГМУ приемная кампания уже завершена. В САФУ ее итоги подведут 8 августа. В Архангельской воспитательной колонии в Талагах состоялось заседание попечительского совета. Обсуждалась тема оказания помощи в укреплении материально-технической базы для проведения спортивных мероприятий. Это касается спортивной обуви, футбольных, волейбольных мячей, тренажеров. Были подняты и другие вопросы. О них начальник колонии Денис Скородумов.
Была обсуждена возможность оказания помощи колонии при приобретении песка, гравия для отсыпки стадиона учреждения, также на организацию награждения победителей, призеров в спартакиаде учреждения. Обсуждались также вопросы по оказанию помощи в приобретении установки баннеров социальной направленности для размещения их тоже на территории колонии. В связи с открытием у нас нового объекта, это помещение, функционирующее в режиме следственного изолятора, также обсуждалась возможность оказания помощи в приобретении теннисного стола и телевизоров, камеры, следственный изолятор для несовершеннолетних. Рассматривалась возможность по закреплению за воспитательной колонией священнослужителя в связи с тем, что на отца Даниила Лотникова, который окормляет храм Великомученицы Варвары, также окормляет наше учреждение, как бы просто в связи с тем, что он стал руководителем отдела тюремного служения, не хватает времени для более полного охвата несовершеннолетних. Обсуждался вопрос по заполняемости нашей музейной комнаты экспонатами, информационными материалами на тему Великой Отечественной войны, Первой мировой войны, а также боевых действий в Афганистане, на Северном Кавказе, нашей армии. Это все проводится в рамках патриотического воспитания. Также с руководителем Архангельского областного отделения Всероссийского общества организации ветеранов боевого братства обсуждался вопрос по организации уроков мужества и разработке, реализации совместных проектов. Все вопросы имели положительное решение, было решено посредством участия в грантах данный вопрос решить. То, что не сможем решить посредством грантов, состав нашего попечительского совета обещал помочь в решении этих проблемных вопросов за счет привлечения благотворительной помощи.
Для представителей попечительского совета провели ознакомительную экскурсию по территории колонии, показали строящуюся церковь, недавно открывшийся следственный изолятор. Председатель попечительского совета, депутат областного собрания Александр Дятлов, делится своими впечатлениями.
Самое главное меня радует, что руководство колонии заботится о своих подопечных и старается создать для них условия хорошие. В общем, можно говорить о том, что условия европейского уровня. Мы посмотрели следственный изолятор, да, как содержатся ребята, посмотрели, где содержатся ребята, которые нарушают режим. В общем-то, я считаю, все очень достойно сделано, все очень красиво. Это стимулирует ребят, в первую очередь, к тому, чтобы себя нормально здесь вести, как можно меньше совершать нарушений и готовиться к условно-досрочному освобождению. Мы видим, что по условно-досрочным освобождениям количество ребят, которые освобождаются за первое полугодие, 22 человека, это значительная цифра. И руководство воспитательной колонии прилагает все усилия, чтобы как можно больше ребят вставало на путь исправления. Естественно, нужна помощь. Это оснащение спортзалов, которые здесь находятся, футбольное поле, волейбольные сетки. Они хотят заниматься спортом, да, и им эту возможность надо дать. Теннисные столы, ракетки, футбольные мячи. Вот в этом надо помощь колонии оказывать, чтобы как можно больше ребят занималось спортом, вытаскивать их из-под отрицательного влияния, чтобы они становились на путь исправления и чтобы как можно быстрее хотели освободиться. И когда они освободятся, чтобы они не попадали, знаете, как из черного в белое, да, чтобы они, по крайней мере, были готовы адаптироваться и жить на воле, чтобы для них это не было тяжелым переходом. Поэтому я считаю, что очень все правильно и очень хорошо стараются делать сотрудники колонии, и мы будем в этом помогать.
Ольга Думина, заместитель начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Архангельской области, отметила, что работа попечительского совета приносит ощутимую пользу.
Я хочу сказать, у нас попечительский совет постоянно работает. Очень заинтересованные, очень неравнодушные люди в попечительском совете. Поэтому те проблемы, которые у нас возникают в ходе вот работы с несовершеннолетними, которые приступили уже закон и за совершенное преступление у нас находятся, мы с ними делимся. Мы совместно находим пути выхода из сложившейся ситуации. Ну и вот контактируем. Часть того, что ребята у нас любознательные, ребята постоянно хотят знать, а знать они должны только все хорошее, потому что плохое они уже знали, за что уже находятся здесь. Поэтому мы решаем вопрос. Члены попечительского совета активно принимают участие. Ребята у нас выезжают. Член общественного совета, директор у нас мало карел. Они выезжают знакомиться с нашей северной культурой, с традициями северными. И, вы знаете, уже вошло в традицию, практически раз в неделю, две раза в неделю мы туда ездим с ними. Мало карел. Это экскурсия, это познавательные экскурсии. После этого ребята приезжают, масса впечатлений. Они заинтересованы. Естественно, когда они видят заботу о себе, то ничего плохого в них в голову не приходит. Еще сейчас вот вопрос решаем. У нас есть футбольное поле, но оно еще не оборудовано. А ребята у нас стремятся к физкультуре. Они у нас активные участники спартакиады. Принимают активное участие во всех спортивных мероприятиях. То есть, понимаете, ребенком нужно заниматься. Поэтому мы, может быть, исправляем ошибки, которые были допущены до того, как он попал к нам.
Участники встречи, помимо всего прочего, решили провести товарищеский футбольный матч между членами попечительского совета и воспитанниками колонии. Игра состоялась вчера. Я уже рассказал в нашей программе о сегодняшнем празднике, Дне ВДВ. Упомяну и о сегодняшней памятной дате в мире музыки. Дне рождения известного советского композитора, народного артиста России Георгия Мовсесяна. Он родился 2 августа 1945 года в Харькове. Еще в детстве начал играть на аккордеоне. В 1964 году окончил училище имени Гнесиных по классу этого музыкального инструмента. Во время службы в армии играл на аккордеоне в армейском ансамбле. Примечательно, что вместе с Георгием Мовсесяном участником этого армейского ансамбля был другой будущий известный композитор Давид Тухманов. В 60-е годы Мовсесян начал сотрудничать с радиостанцией «Юность», делал оркестровки пьес для эстрадно-симфонического оркестра. Тогда же написал свою первую песню. А первой песней, которая принесла Георгию Мовсесяну известность, стала «Береза» в исполнении Анны Герман. В 70-е годы Мовсесян становится артистом Москонцерта, концертмейстером инструментальной мастерской. Одну за другой он пишет песни, которые входят в репертуар Иосифа Кобзона, Майи Кристалинской, Льва Лещенко, Эдуарда Хиля, Анни Вески. Наибольший успех выпал на долю песен, которые исполнял Вахтанг Кикабидзе «Мои года, мое богатство» и «Проводы любви». Георгий Мовсесян сотрудничал со многими поэтами, но наиболее плодотворным оказалось его сотрудничество с Робертом Рождественским. Песня «Память», написанная композитором на стихи Роберта Рождественского, прозвучит в исполнении Иосифа Кобзона в нашей программе.
Память, память, за собою позови в те далекие промчавшиеся дни. Ты друзей моих ушедших оживи, а друзьям живущим молодость верни. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память. Посмотреть в глаза и глаз не отвести, уставать, шагать и снова уставать. Дай мне воли до конца тебя нести, дай мне силы ничего не забывать. Память, память, ты же можешь, ты должна на мгновение эти стрелки повернуть. Я хочу не просто вспомнить имена, я хочу своим друзьям в глаза взглянуть. Память, память, память.
Вы слушаете «Радио России. Поморье».
Вкратце об основных событиях этих дней вам напомнит Андрей Кардаш.
Вестик короткой строкой.
Кинозерском национальном парке после реставрации открылся уникальный памятник северного деревянного зодчества XVIII века – Поржинский погост. Он был закрыт в 1938 году. Первые работы по его консервации были проведены в середине 80-х годов. Уже в современной истории Кинозерского национального парка к спасению шедевра подключился президент Владимир Путин. Он дал поручение выделить средства на эти цели. В селе Ильинско-Подомское введен в эксплуатацию первый игровой модуль детского спортивно-игрового парка. Проект реализуется совместными усилиями органов власти, предпринимательского сообщества, некоммерческих организаций и общественности. В дальнейшем здесь обустроят универсальное игровое поле, площадку для пляжного волейбола, комплекс уличных тренажеров. Областной центр поддержки молодой семьи приглашает северян в возрасте до 30 лет на бесплатные консультации к психологу. В центре выслушают и помогут тем, кто не нашел понимания у своей второй половинки, кто не может самостоятельно разрешить конфликт или справиться с возникшими трудностями. Чтобы попасть на консультацию, необходимо записаться по телефону 21 17 44. Адрес центра поддержки молодой семьи – Архангельск, улица Шубина, 9. В Мизенском музее появились новые экспонаты. Это старинные бронзовые предметы, найденные в районе деревни Закокурье. Самая крупная из находок – орнаментированная зигзагообразная линия птица с колоколовидными привесками на восьмеркообразных звеньях. Остальные находки представляют частички старинных украшений представителей древней финно-угорской культуры.
Радио России. Поморье. Погода.
Сегодня в большинстве районов области дожди, грозы. Ветер восточный, юго-восточный, слабый до умеренного. На юге области юго-западный, южный, умеренный. Температура воздуха от плюс 18 до плюс 23 градусов. В южных районах заметно жарче, 26-31. Тип погоды второй, благоприятный. Утренний эфир «Радио Поморье» завершен. Вел его Валерий Чубар, звукорежиссер Алексей Бабиенко. Всего доброго, уважаемые радиослушатели. Всего вам самого наилучшего, хорошего дня и до новых встреч в эфире.